Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Граф Карл Генрих фон Гойм сделал блестящую карьеру при дворе Августа Сильного. Много лет он провел во Франции, был саксонским посланником, собрал великолепную коллекцию книг и картин. Довольный его службой король назначил его кабинет министром и дал ему важнейшее поручение – реформировать мейсонскую фарфоровую мануфактуру. Но граф злоупотребил своими полномочиями, впал в немилость, и жизнь его завершилась в тюрьме. История графа фон Гойма стала одной из главных сюжетных линий нового романа Анатолия Вишевского «Цветок под камнем». Ко второму герою книги, юному Тобиасу, ученику на той же мейсонской мануфактуре, в видениях является фея, которая учит его рисовать на фарфоре изысканные узоры. «Цветок под камнем» можно назвать романом коллекционера. Анатолий Вишевский собирает саксонский фарфор и досконально изучил историю знаменитой фабрики. Книгу, написанную на русском языке, в России сейчас издать почти невозможно, хотя речь в ней идет о событиях 300-летней давности в Саксонии и Франции. Дело в том, что граф фон Гойм бисексуал и влюблен в британского посла в Париже Люка Шауба, а Тобиас находится в сексуальном рабстве у своего опекуна, работающего на той же мейсонской фабрике. Первый исторический роман Анатолия Вишевского «Хрупкие фантазии Обербассиера Ролойса», опубликованный в Москве издательством Popcorn Books, оказался в списке ЛГБТ-литературы, составленном в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли. В этом списке книг, которые следует снять с продажи в связи с запретом ЛГБТ-пропаганды, упомянуты произведения Оскара Уайльда, Марселя Пруста, Стивена Кинга и даже «Ниточка незваного» Достоевского. Анатолий Вишевский родился в Черновцах, в 1979 году эмигрировал из Советского Союза, в 1985 защитил докторскую диссертацию в Канзасском университете, изучал русскую литературу XIX века, преподавал в Гринельском колледже в штате Айова, сейчас живет в Праге. Его новый роман, о котором мы поговорим, готовится к изданию на украинском языке.
Анатолий, я бы назвал вашу книгу романом коллекционера, потому что вы выстраиваете сюжетную линию отчасти благодаря своей коллекции и даже иллюстрируете некоторые эпизоды книги фотографиями предметов из своей коллекции фарфора. Я думаю, что это все вещи, которые принадлежат вам.
Да, эти все вещи принадлежат мне, и вначале я даже не задумывал этой книги как такого обширного романа. Я думал, что просто я сделаю такой экскурс в историю мейсонского фарфора, используя свою коллекцию. Но моя идея изменилась с тем, как я стал все больше и больше проникать в историю и читать о разных периодах мейсонского фарфора. Я увлекся этим периодом 29-31 год и так называемой аферой Гойма-Лемера. И тогда я стал больше интересоваться графом Гоймом, министром и директором фабрики. И так стала формироваться эта книга.
Граф Гойм – человек безнравственный, скажем так. Он пытался действительно продавать мейсонский фарфор во Францию, выдавая его за японский, по крайней мере, покровительствовал этой идее. Но, тем не менее, вам он нравится.
Да, мне он нравится. В том смысле, что он знает, что Лемер будет спекулировать мейсонским фарфором, выдавая его за японский, который в то время был более дорогой. Ну, тут как бы делал он это ради любви, и тут кто в него может бросить камень?
Он делал это ради любви, и ради любви плотской, и ради любви к искусству. Он замечательный коллекционер и собрал большую коллекцию живописи. Вообще хорошо разбирался в искусстве.
Да, он замечательно разбирался в искусстве. Он практически создал коллекцию Августа III. Дрезденская галерея во многом обязана ему теми картинами, которые там есть. В частности, некоторые картины из его коллекции, в конце концов, после его смерти, попали в Дрезденскую галерею.
А коллекцию фарфора, которую мы сейчас видим в Цвингере, собрал сам король?
Да, конечно. Это был Август II, и он собрал, конечно, эту коллекцию. Я даже не думаю, что, будучи во Франции, граф Гоем настолько хорошо разбирался, как Август. Он разбирался в фарфоре, он знал французский фарфор и мейсонский фарфор. Но Август II был помешан на фарфоре. Просто это была его болезнь.
И это роднит его с автором романа, о котором мы сейчас говорим.
Да, конечно. Я обожаю фарфор.
Но помимо того, что эти люди, которые вы описываете, любили искусство и разбирались в живописи, они порой предавались довольно диким забавам. И мне очень нравится, что тот момент, в котором один ваш главный персонаж видит другого вашего персонажа, описан с трех разных точек зрения. И это дикая забава, который я впервые слышу, который называется «Метание лисиц». Расскажите, пожалуйста, об этом таком ключевом эпизоде романа.
Да, я тоже впервые об этом услышал, когда я стал в связи с тем, что я писал роман о XVIII веке, хотя это мой второй роман о XVIII веке. Но этот более раннего периода, это 20-е годы. А тот первый роман был 60-е, 70-е годы. В 20-е годы метание лисиц еще можно было увидеть в Европе. В основном это, конечно, была забава 17 века, может быть, даже 16-го, но в 17 веке она была распространена. Я случайно на это наткнулся, и мне очень это понравилось, тем более, что я смог действительно показать ее с трех точек зрения, с точки зрения деревенских мальчиков, учеников на мейсонской фабрике, которые случайно попадают на дерево и смотрят на эту забаву в Дрездене, с точки зрения короля и с точки зрения графа фон Гойма.
Про короля и графа фон Гойма мы уже все знаем, а про второго главного героя, Тобиаса, который становится в результате мастером на мейсонской фабрике, а вот в этом эпизоде «Метание лисиц» мы его встречаем в виде еще юного подмастерья или ученика. Это реальный персонаж?
Нет, этот персонаж нереальный. Сезен, который сделал серебряный кубок, который я показываю в книге, там есть фотография, реальный персонаж. Я его наделил сыном, и вот этого сына я как бы придумал ему биографию, которую связал с мейсонской фабрикой.
Вы уже упомянули свой первый роман, и этот первый роман недавно попал, можно сказать, в сводки скандальных новостей, потому что он фигурирует в списке литературы, которую изымали из маркет-продажи, поскольку ЛГБТ-пропаганда запрещена. Это не значит, что он изъят из всех магазинов, это просто был такой список, как потом выяснилось, как бы предупредительный, вот что будет с рынком, если изымут все книги, в которых так или иначе упоминают «Однополая любовь», но действительно, ваши исторические романы отличаются от обычной литературы такого рода на русском языке, в частности тем, что вы пишете об этой теме. Это очень необычно для русской исторической литературы, а в этом вашем романе и вот этот вымышленный персонаж, он гомосексуал, ученик Тобиас, а граф фон Гойм, он бисексуал. Это в самом деле так? И правда ли, что история его любви с британским послом в Париже основано на каких-то документах? Или это тоже ваш вымысел?
Это не совсем мой вымысел. Когда я начал заниматься более детально моими героями, и в частности графом фон Гоймом, я уже стал писать роман, и граф фон Гойм ни в коем случае не должен был стать ни бисексуалом, ни гомосексуалом. Это должен был быть просто министр, просто посол. Но я наткнулся на книгу барона Пишона, которая была опубликована на английском языке в 1899 году в Нью-Йорке. Это было издание «Клуба библиофилов». А сама книга вышла в двух томах в Париже в 1880 году на французском. Барон Пишон увлекся фигурой графа фон Гойма, который, в общем-то, был, наверное, намного более популярен в Париже и во Франции, чем в Саксонии. Он там провел много лет, и у него были довольно тесные связи с французским обществом и Францией, которую он обожал. И барон Пишон тоже был библиофилом, и он подошел вот к фигуре графа фон Гойма именно как к человеку, который увлекается книгами и собирает книги и другие предметы искусства. В 60-70-е годы барон Пишон ездил в Германию, где он познакомился с немцем, который помогал ему в этом его деле. И они вдвоем договаривались с аристократами, которые давали им доступ к своим архивам и показывали письма графа фон Гойма. И там они нашли переписку графа фон Гойма с английским послом. Что интересно, что они обратили внимание, что письма, которые писал посол графу фон Гойму, начинались словами «Mon grand dégoûté». Грубо так в переводе, это «мой отвратительный гигант». Явно это было игривое и любовное обращение, как они считали. Так как я понял, они сами тоже нашли друг друга и были в каких-то отношениях, потому что им очень понравилось то, что они нашли вот эту переписку, и они резюмировали, что отношения между графом и послом явно переходили черту просто служебного общения. Граф называл посла «Мон Пети», «мой малыш». Посол действительно был очень маленького роста, его современники называли миниатюрным. Так что это основано на предположении, которое основано на письмах.
Но, тем не менее, графа в последние годы его жизни обвиняли в совращении племянницы.
Это был навет, потому что министр, который заменил графа фон Гойма, очень хотел от него избавиться. И он все время старался найти любую причину, по которой он мог бы упечь графа в тюрьму. Граф фон Брюль, он не был графом в то время, он вообще был выскочкой, но он дослужился до степеней известных благодаря тому, что втирался постоянно в доверие к одному королю. Потом, когда тот умер, то он срочно привез из Польши королевские регалии сыну короля Августа II, чем заслужил тут же его доверие.
Ну, вот Габриэль Виткоп, писательница французская, которая очень любила XVIII век и считала его самым интересным вообще в истории человечества, всегда говорила, что это век, где были самые свободные и самые интересные нравы. Возможно, вам тоже этот период нравится именно поэтому.
Думаю, что да. Из того, что как бы я читал и видел и в искусстве, и в литературе, и в письмах, то да, мне кажется, что так оно и есть. Они легко, что граф, что его любовник-посол, называли женщин «моя жена», имея в виду, что с этой женщиной у них завязался роман. Это все как бы более или менее факты, ну или то, что я основываю на каких-то фактических данных. А все остальное я придумал, конечно.
Ну, скажем, пейзажи Эльбы, которые видит ваш герой, вы имеете в виду какую-то картину, которую написал художник той поры?
Нет, я съездил в крепость, где провел последние полтора года жизни граф фон Гойм, и я попросился, чтобы меня провели. Конечно, там уже нет камер. Там есть камеры, но не камеры для аристократов. Из этого здания сделали администрацию. Но мне показали, где, наверное, он мог бы быть и что он мог бы видеть из окна. И я описал то, что видел он из окна. И это такая излучина реки. Эльба, замок расположен на очень высоком холме.
Кёнигштайн.
Кёнигштайн, да. Поэтому вид необыкновенно красивый.
Говорит Радио Свобода, гость программы «Культурный дневник», писатель Анатолий Вишевский. Мы говорим о его романе «Цветок под камнем».
Конечно, это очень сложно работать над беллетристикой об эпохе, в которой автор не жил. Нужно использовать огромное количество литературы – чтобы не ошибиться в том, как люди одевались, что они ели. Вы приводите подробные меню званых ужинов, описываете детали туалетов. Ваш герой был большой модник. Я уж не говорю о том, что вы досконально знаете фарфор и описываете детали рисунков очень подробно, и какие рисунки входили в моду, выходили из моды, как работали с позолотой, как вообще работала сама Мейсонская фабрика, как она была устроена со всех сторон. Это тоже очень сложная структура. Откуда все эти познания?
Это абсолютно захватывает меня, когда я начинаю читать, и одно тянет за собой другое, как за ниточку, которая разматывается. А большое количество информации я почерпнул из книги барона Пишона, который нашел вот эти описания коллекции графа фон Гойма. Потом, уже найдя вот перечисление этих картин, этих предметов, ну, конечно, и предметы я найти не смог, но картины я проследил, я нашел эти картины, где они продавались, на каком аукционе после смерти графа, куда они попали. Некоторые попали в какие-то частные коллекции, некоторые попали в Дрезден, в галерею. Ковры, книги. Все это страшно захватывает. Это замечательное занятие, которое мне очень нравится. В первом романе я уже начал заниматься одеждой. И в Людвигсбурге, о котором я пишу в первом романе, замечательная коллекция одежды 18 века. У меня есть замечательный альбом одежды 18 века. Это все очень помогает. Не говоря уже о том, что в наше время очень многое можно почерпнуть из интернета. Особенно о еде. Не обошлось и без Дюма. У Дюма есть замечательная книга. По-моему, она называется «Франция времен Людовика XV». И в этой книге, конечно, она совпадает по времени с тем, что я пишу о пребывании графа фон Гойма во Франции, в Париже. У него страшно много анекдотов и смешных каких-то вещей, которые я почерпнул оттуда. Потом, если я, например, в письмах фон Гойма появляются какие-то люди, какие-то из них известны в литературе, в истории, какие-то из них неизвестны. Те, кто известны, я находил какие-то интересные факты о них, или их стихотворения, если это был поэт, или если это был Фонтенель, который жил 100 лет. Конечно, я не смог не вставить в роман то, что ему говорят: «Мой дорогой Фонтенель, вы так заботитесь о своем здоровье, вы доживете до 100 лет». Он дожил до 100 лет. На что он отвечал: «Это потому, что я ем клубнику». Да. И он действительно любил клубнику. Ну и так далее. Это все обыгрывается.
Это время светских анекдотов.
Да, которые... да, да.
Что бы вы порекомендовали нашим слушателям, которые хотят больше узнать о ваших героях? Переписка графа фон Гойма не опубликована, да, только в изложении.
Да, есть только вот эта книга, которая вышла в 1899 году, библиографическая редкость. Но она, кстати, есть на eBay, я проверял, потому что кому она нужна? Она вышла необыкновенно красиво изданной, так как граф фон Гойм отдавал переплетать свои книги, потому что в 18-м...
Софьяновые переплетали.
Обязательно. Книги, все старые книги, они переплетались заново. Это была большая мода. Они были не только библиофилы, хотя он все читал, они еще были библиоманы. У них была такой крейз, такое абсолютно сумасшествие на том, как выглядит книга и кто ее переплетет. Потому что там были переплетчики, как некоторые были самые дорогие. К ним была огромная очередь, к ним невозможно было попасть. Так вот, эта книга о графе фон Гойме, она вышла в замечательном кожаном переплете, с шелком в переплете. И она вышла на вручную сделанной бумаге в 300 экземплярах. Даже там, интересно, 303 экземпляра. Из них 3 на пергаменте. Интересно, что мой роман в украинском переводе выходит тиражом 300 экземпляров.
Если бы вашу книгу назвали ЛГБТ-литературой и поставили, ну, как во многих европейских магазинах или американских, есть специальный раздел, значит, да. ЛГБТ, и поставили бы на эту полку, это бы вас порадовало или бы оскорбило?
Я бы принял это как должное сегодня. 4 года назад, когда я написал первый роман, и я говорил с критиком, который брал у меня интервью, и спросил меня, задал мне такой похожий вопрос, считаете ли вы себя ЛГБТ-автором? Я сказал, нет, ни в коем случае, я просто написал о любви, но любовь оказалась между двумя мужчинами, но это же какая разница, это просто общечеловеческие темы. Теперь вышел мой второй роман, где снова то же самое, и мне припомнилась история, которую рассказал мне мой друг детства. Ну, мы с ним дружим до сих пор, Вова. У Вовы была бабушка, и его бабушка рассказывала ему, что они жили в деревне, на что Вова ее спросил, так вы были крестьяне, бабушка? Бабушка сказала, ты что, дурак? Какие мы были крестьяне? Просто жили евреи в деревне, обрабатывали землю. Какие же мы были крестьяне? Ну вот, какой же я ЛГБТ? Нет, наверное, да. Сейчас я уже это принимаю.
Помимо любовной линии между графом фон Гоемом и британским послом, есть вторая любовная линия между Тобиасом юным и Шалопаем, который его обманывает. И это страстная любовь. И кажется, что это история про несчастного, соблазненного ребенка, соблазненного негодяя. Но потом оказывается, что ваш герой, я не буду раскрывать всех тайн романа, оказывается, что ваш герой не меньше негодяй, а может быть и больше. Это очень неожиданный поворот сюжета.
Да, он меня сам удивил, потому что я не думал о том, что вот так получится. Но, видимо, как-то вот несчастье в его жизни, вместо того, чтобы сделать его более терпимым к другим людям, сделали его абсолютно черствым и жестоким человеком. Зато он прожил длинную жизнь.
Тут интересно, поскольку мы уже заговорили о ЛГБТ-тематике, насколько наш век, ну, по крайней мере, в России, вдруг оказался полной противоположностью тех свободных нравов, поскольку мы говорим о романе, написанном на русском языке, которые царили тогда в XVIII веке в Саксонии или во Франции. Да? Когда вы увидели свою книгу в этом списке возможно запрещенных литературных произведений, какая у вас была реакция, и что вы думаете вообще об этой кампании, которая сейчас идет?
Ну, кампания, естественно, это абсолютное сумасшествие. Я другим словом назвать это нельзя. Это галтелая оргия или даже не знаю, как это назвать, но это не поддается никакому определению. Когда я увидел себя в списке, я пожалел Достоевского, который за мной стоял строчкой ниже. Потому что как бы ему было бы, конечно, это очень обидно видеть, я думаю. Но как бы, я и не живу в России, никогда не жил в России. И то, что я пишу, оно успело, наверное, найти тех читателей за 2 года, что книга вышла. А тех, кого она там не успела найти, они, наверное, уехали или уедут. Она найдет здесь.
Ну, хотя вы не жили в России, а родились в Украине, вы пишете по-русски, и это русская литература, написанная на прекрасном русском языке. Чувствуете ли вы, что сейчас русская литература находится под какой-то угрозой?
Нет, я не думаю, что русская литература находится под угрозой. Литература существует независимо от того, что происходит в стране. Никогда неизвестно, когда и где будут написаны самые интересные произведения на каком-то языке. Не обязательно в стране, где этот язык основной или где родился автор. Это было и часто бывало в истории русской литературы. Может быть, наоборот, это в литературе вызовет какой-то подъем.
Волну, или даже волну протеста. Да?
Или не обязательно протеста. Не обязательно протеста. Это может просто вызвать какой-то новый взгляд, чего очень, по-моему, очень не хватает русской литературе, которая, в общем-то, стагнирует.
Ну, вот в частности, новый взгляд на сексуальность, потому что ЛГБТ-темы практически не проникают в большую литературу, а в историческую литературу это тем более. Я даже не могу вспомнить ни один русский роман последнего времени, где были бы герои геи или бисексуалы. Это просто закрытая тема для исторической русской беллетристики.
Да, абсолютно закрытая тема. Возвращаясь к нашим графам, красный граф Толстой, наверное, последним ее упомянул, когда писал о Меншикове и Петре Первом.
Ваша книга выйдет сейчас в Украине, в переводе на украинский язык. Да? То есть русского издателя вы даже не искали?
Я ищу русского издателя, но я пока его не нашел. Книга лежит, ее читают, но по хорошим русским привычкам читают долго. В Украине все намного быстрее произошло, то есть несколько месяцев ушло на перевод, и вот она должна буквально через месяц-полтора выйти в Украине.
В Украине никого не смущает гомосексуальность ваших героев?
Нет, абсолютно. Абсолютно.
Считаете ли вы себя украинским писателем отчасти? И как вы восприняли то, что происходит сейчас, войну?
Писателем я себя, наверное, украинским считать не могу, потому что все-таки я пишу на русском языке. Но так как я родился в Украине, жил в Украине, и у меня много друзей в Украине осталось, конечно, у меня корни украинские, и я абсолютно в ужасе от того, что происходит. И мне очень хочется туда поехать. С начала войны я там не был. И не потому, что я боюсь, а потому что как-то приехать к друзьям, туристам, в то время как они живут в состоянии войны, я не могу.
Ну, я думаю, что и в Россию вы сейчас приехать можете, но не хотите.
Не знаю, могу ли, ну, наверное, но я не хочу в Россию приехать последние, наверное, 20 лет. Я перестал ездить в Россию 20 лет назад. Я почувствовал последний мой приезд, и это было где-то 20, может быть, 18 лет назад. Я почувствовал какую-то очень неприятную атмосферу. Я даже не знаю, с чем это было связано, никакими конкретными проявлениями какой-то враждебности ко мне. Мне просто стало очень неуютно, некомфортно. И когда я уезжал из Москвы последний раз, я ехал в аэропорт и увидел огромный портрет Путина, под которым было написано «Мы победим», я понял, что я правильное решение принял.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был писатель и литературовед Анатолий Вишевский. Мы говорили о его романе «Цветок под камнем». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.